Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами военный обозреватель газеты, полковник в отставке Виктор Баранец. В этом году исполняется 100 лет с момента создания органов ВЧК, КГБ, ФСБ. Ну, в общем-то, я перечислил аббревиатуры названий этих органов, обеспечивающих государственную безопасность. У меня в гостях сегодня уже мой традиционный собеседник, полковник КГБ ФСБ Дмитрий Ковалев, которого я приветствую в этой студии. Здравствуйте, товарищ полковник.
Дорогой Виктор, дорогие радиослушатели, здравствуйте. Я, как всегда, рад вас видеть и слышать.
Дорогие друзья, я поделюсь с вами картинкой, которую вы не увидите по этому радио. Сегодня полковник Дмитрий Ковалев пришел на беседу в белоснежном кителе, парадной форме. И на этом кителе висит такая, как мы говорим, офицеры, иконостас наград. Дмитрий Ковалев много-много лет отдал службе Родины в органах госбезопасности. Ну что, дорогой Дмитрий, с чего начнем?
Как всегда, сначала с истории.
С истории.
30 числа июля было 320 лет нашему доблестному флоту. 2 числа, как положено, отпраздновали свой праздник десантные войска. Если не мы, то кто? Ну и 12 числа отпраздновали, наверное, в последний раз, к сожалению, свой юбилей, праздник военно-воздушные силы ВВС, постольку, поскольку теперь у нас будут военно-космические войска. Виктор, я правильно понимаю?
Воздушно-космические.
Да, воздушно. Вот видишь, ну ты...
ВКС,
да.
ВКС,
да. Самое главное, что мы служили Родине, да? Угу. Вот. А КГБ, ВВС, мы служили Родине.
Ну, разведка докладывает, что был день рождения еще у одного выдающегося человека, который оставил очень глубокий след в судьбе военной контрразведки.
Речь пойдет о Александре Георгиевиче Безверхе, нашем большом друге. Да. 27 числа у него был день рождения. 15 лет в самое сложное время он возглавлял департамент военной контрразведки. Генерал-полковник 15 лет на посту. Дольше не было такого. Причем
это очень тяжелый крест. Да еще и учитывая на этом жутком разломе эпох, да, времени. Так, Александр Георгиевич, если вы нас слушаете, примите еще раз,
конечно,
от Баранца
наши
мои великие полковничьи поздравления. Да, вы даже сейчас вы услышите.
Услышите, да.
Вот так.
Георгиевич, да?
Да.
Саша, мы тебя поздравляем.
Да. Александр Георгиевич, да. Здоровья, удачи, счастья вам. И моя особая благодарность за ту пудовую книгу об истории военной контрразведки, которую вы мне однажды подарили. Уже все семейство залистало эти страницы этого труда, в которых прессована история той службы, которую вы возглавляли. Ну, в общем, еще раз, с днем рождения, Александр Григорьевич. А сейчас я предоставляю слово вашему бывшему подчиненному, другу, соратнику, сослуживцу. Александр, поехали о серьезном.
О серьезном. Итак, как мы уже сказали, об истории. Итак, в 18 году на изломе всех времен и народов, когда практически не стало царской армии, практически еще не возникла армия молодой республики, надо было что-то делать. И тогда была создана служба, условно ее сегодня назовем, служба военной контрразведки. Сначала это были комиссары, потом это были представители. Но самое главное, на этих ребят, на их плечи была возложена главная задача – воссоздать вооруженные силы молодой республики. Силы, которые, как вы знаете, к тому времени разбежались кто по домам, да?
Вот. Ну, поделились на красных, да, на белых. Да.
И так ровно...
Кто вообще воткнул штык в землю,
да.
Кто-то так... уехал далеко от
и
родины.
И так ровно 99 лет назад, 19 декабря 18 года, ну, вот, была создана служба военной контрразведки. Я сегодня хочу остановиться на истории создания, потому что по-настоящему, по-серьезному... Мы, чекисты, а самое главное, историки в кавычках, как мой друг Баранец произносит это слово, я в эфире не могу сказать, вот, вонючки, да, вот, заговорили о роли и мести НКВД в первые годы Великой Отечественной войны, о роли и мести СМЕРШа. Вот, столько было вылито, перелито грязи, столько мы перетерпели, это мы, в принципе, чекисты, да, регионалы. А представляете, сколько пришлось выслушать, да, ребятам, которые сидели в это время в особых отделах, на границах, на заставах, на кораблях. И вот эта вот вся грязь шла. Итак, в канун 60-летия создания органов НКВД СМЕРШ, наш общественный друг Александр Георгиевич Безверхний напрягает весь свой потенциал, напрягает всех своих друзей, все силы и выпускает вот этот альбом под названием «СМЕРШ».
В каком году эта книга была издана?
Значит, 60 лет СМЕРШу, 43-й год, 60, значит, 2003-й.
Угу.
Это 2003-й, да?
Угу.
Мало того, что возглавлять ведущий департамент ФСБ, и он нашел силы, возможности написать историю и правду об органах СМЕРШ. Это, конечно, было сильно. Я пришел к нему, он вот так вот мне положил. Дима, дарю. Я открыл, да. Конечно, мы обязательно с ним встретимся, заставим его подписаться.
Да,
это,
да, да.
Это же не самое главное, да?
Да.
Вот, абсолютно, да. Он тут же дает помощника. Ну, как говорит, подари, говорит, этому пиджаку, да, подарок. Ну, как всегда, да. Вот. Итак, весь этот документ, я его называю документ, я отправляю всех псевдоисториков, вот, псевдоспециалистов по НКВД, особым отделам, заградительным отрядам, да, ребята, откройте вот этот документ, здесь одни документы. Безверхний, ты знаешь, да?
Да.
Он не политик, да, он настоящий опер, ты знаешь, да? Вот, за этого опера ведь я отдельно поднимаю, Сашка, да?
Хорошо.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, а где вот простой гражданин Российской Федерации мог бы купить книжку Александра Григорьевича?
Хороший вопрос.
Ведь не каждый же день нас вызывают на Лубянку.
На Лубянку. Где у нас в нашем закрытом можно купить.
Да.
Я думаю, в интернете по желанию, да, все есть. Она издавалась, пересдавалась, да, не издавалась. Ведь я еще раз скажу, да, тост за Безверхнего, да.
Мы за Александра Григорьевича.
Да. Ты Александр Георгиевич, да. он не любил, когда я ему выкаю. Димка, это что такое, да? Ты старше, я учился на курс старше.
Да.
Ты, говоришь, старше вообще у меня по должности, да. Георгиевич, за опера. Вот это я вам
скажу. За великого опера.
За великого.
За великого.
Да, да.
Дорогие друзья, мы сейчас удалимся буквально на полторы минутки из эфира со мной рядом. Дмитрий Ковалев, полковник КГБ ФСБ. Мы сегодня говорим об истории ВЧК, КГБ, ФСБ, этой великой структуре, которая обеспечивала государственную безопасность нашего Отечества. С вами Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Через полторы минуты мы продолжим нашу беседу.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Каждый вторник
с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда», военного ревю. Я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодняшнее военное ревю посвящается столетию органов ВЧК, КГБ, ФСБ. И у меня в гостях один из представителей этой великой структуры, обеспечивающей госбезопасность нашего Отечества уже почти век, полковник Дмитрий Ковалев. Для тех, кто не слышал первую часть, я просто напомню, что в первой части Дмитрий Ковалев рассказал об истории этой структуры, о том, какие задачи она решала. А к концу передачи Дмитрий Ковалев вспомнил об одном из руководителей военной контрразведки, генерал-полковнике Александре Георгиевиче Безверхнем. Внимание, поправка. Александр Георгиевич Безверхнем. Правильно
говорю? Все ошибаются.
Безверхнем, да. Это очень важно. Это вот кто ошибается, тот не может работать в КГБ. Да-да, ты можешь, ты не ошибаешься.
Молодец. Слушай, вот это запишем. Георгиевичу понравится.
Да-да-да. Александр Георгиевич, я вот тут татуировку теперь сделаю вместо этого всякого, да. Дорогие друзья, и вот сейчас Дмитрий Ковалев в конце первой части, он как раз начал говорить об этом человеке. Дмитрий, назовите годы, когда Александр Георгиевич нес на себе этот тяжелый крест главы военной контрразведки. Ну и что вы видели, чувствовали, наблюдали? Пожалуйста, я замолкаю. Вам слово.
Очень просто. 2000 год, приход Владимира Владимировича Путина и Георгиевич, мы его так называли, да, приходит на седьмой этаж, на здание нашего, на Лубянку. Вот, здоровый кабинет, обитый, конечно, дубом, да, вот как-то так вообще. Ну вот, пришел. До этого мы работали вместе, когда он был заместителем начальника управления. Вот, пробегая мимо, как, ну, как всегда, горячие времена. Вот, столкнулись плечами, да, ну, учились же в высшей школе, да, угу. Вот. Ну, Димка, ты что ли, да, ну, как всегда бывает. Я говорю, Александр, а он генерал-лейтенант был, ты что, говорит, тыкать мне, выкать-то мне здесь будешь. Ну, это маленький момент, это, угу. Это, понимаешь, это Георгиевич, это белая кость, да, вот нашего поколения чекистов 70-х, да, это выпуск 70-го года. Ты представляешь, вьетнамский язык у парня и родом из Бессарабии, да, угу. После армии ему дали вьетнамский язык, он выучил эти 10 тонов, да.
Дима, можно я тоже вспомню его немножко?
Ну, давай,
когда
конечно, ему будет приятно.
Я познакомился,
да,
с ним. Ага. Ну, что такое начальник всей военной контрразведки. Я журналист.
Ну, да.
Мы сидели в его том же кабинете. Ну, каким я себе представлял его? Такой колючий, пронизывающий, как шпага, взгляд.
Генерал.
Надменная речь. Такой железный рык. А передо мной сидел, я вот тебе хочу сказать, знаешь, такой вот писательского вида учитель гуманитарных наук. С невероятно теплым голосом, такой простой в общении. Он мне сказал тогда, ты книжку нашу по истории читал? Вот видишь, да? И СМЕРШ написан, и та книжка. Видно, что это гордость. Я еще подумал, что если человек хочет, чтобы великие труды военной контрразведки остались в истории. Он же не только вылавливает подлецов и шпионов, но он оставляет после себя вот такие труды. Ну, собственно, что это полковник Баранец рассказывает про Александра Григорьевича? Без верхней, если передо мной сидит его собрат, служивец, подчиненный. Дима, пожалуйста, а то будешь обижаться, что я много говорю. Давай, давай, ты. Работайте, работайте, товарищ полковник Ковалев.
На 40-летие создания органов СМЕРШ Александр Георгиевич, еще раз я повторюсь, создал этот труд. Я приведу только цифры. Перед моим другом Баранцом, перед «Комсомольской правдой», слушателем «Комсомольской правды», я отвечаю за каждую эту цифру, потому что это цифры моего друга, генерал-полковника Безвертнева. Итак, с началом войны за 4 месяца особым отделом, только-только которые начинали формироваться, пришлось выявить, допросить, оформить, передать 630 тысяч военнослужащих, которые отстали от армии, дезертиры, которые побывали в Прилу, самострелы. Видите, ты только представь, 630 тысяч, да, 500 000 человек прошло через эти руки. Ты можешь себе на секунду представить? Даже элементарный допрос, да, ты где, откуда, это уже 15 минут.
Так, я сейчас подумал, да, чуть ли не вся Воронежская область. Там, по-моему, к миллиону подбирается, да.
Вопрос о заградительных отрядах, это уже потом...
Да-да, это очень спорный.
Это очень спорный вопрос, да. Ну вот, наш друг Безвертнев Георгиевич раскопал. Ты представляешь, к тому времени, какие были силы у особых отделов фронта? Особому отделу фронта придавался простой взвод, просто для этапирования, обеспечения. У особого отдела фронта был один всего-навсего взвод в подчинении. Ты мне скажи, как создать заградительное... Просто вот ты мне, как вояк, объясни. Я не понимаю. Силами взвода...
Ну, взвод, давай скажем народу, это зачастую даже не 30, а около 30 человек.
А тогда не было же развернутых.
А фронт на 1000 километров. Если взять 1000 километров, разделить на 30... то свой участок один боец даже края не будет в бинокль даже видеть. Ну, продолжай, пожалуйста.
Поэтому вот эти разговоры, что НКВД создавали заградительные отряды, лежали за максимумами, всех расстреливали. Наверное, кому-то это когда-то, да, эта тема понравилась. Кто-то увидел эту тему в своем воспаленном мозгу. Виктор... И, дорогие мои слушатели, не так это было, не так. Читайте СМЕРШ, читайте Безвертнева, все документы, да, есть. Итак...
А как ты думаешь, если мы Александра Григорьевича пригласим вот в эту студию, как автора, как соавтора книги о СМЕРШ, чтобы раз и навсегда... выбросить на помойку ту грязь, за которую часто либералы набрасывают на СМЕРШ, выдумывая эти дикие жертвы. Дима, ты опять недоволен тем, что я много говорю? Я замолкаю. Пожалуйста, ты у меня гость, говори.
Вить, обязательно встретимся. Всего-навсего, значит, в декабре мы празднуем 100-летие органов ВЧК КГБ, а на следующий год будет 100-летие военной контрразведки. Вот тогда мы Георгиевича поднимем и вот сюда приведем.
Обязательно.
Я уже все подумал.
Можешь позвонить ему, сказать, что комсомолка ждет гостя, Александр Георгиевич.
Да, если можно, я дежурному передам. Да, конечно, наше интервью. Я все знаю. Как
это святое дело.
Это святое дело. Да. Итак, к истории. Итак, к 43-му году, когда уже наступил перелом, и когда Иосиф Виссарионович понял, что органы НКВД не только карают, но и делают политику, и создается орган СМЕРШ, причем СМЕРШ шпионом изобрел Сталин, это его слова, он сам написал. И вот тут разворачивается, конечно, новая история советских чекистов, военных контрразведчиков. 12 радиоигр, выявленных 400 шпионов. Значит, Абвер засылал к нам агентов с рациями, с деньгами. Вот, уже все на заранее подготовленные позиции. СМЕРШевцы их перевербовывали, и что самое сильное, засылали обратно. Представляешь, уже уровень какой у них был, да? Вот. У них был, да, военный контрразведчик, который в Абвер ходил 4 раза, 4 ходки. Вот, Георгиевич, вот это сильно.
Это есть в книге?
Есть, все.
Это есть в книге.
Это все
Комсомолка
есть.
С удовольствием расскажет, Дима, об этом,
да,
человеке.
Да, обязательно, да.
Мы обязательно, мы озвучим части книги Александра Георгиевича. Дорогой Дима, вот так незаметно подошла вторая часть. Дорогие друзья, у меня в гостях полковник КГБ ФСБ Дмитрий Ковалев. Мы продолжаем серию наших бесед, посвященных столетию органов ВЧК, КГБ, ФСБ. Будем говорить еще проще. Органов госбезопасности, столетие которых грядет. Сейчас пройдут новости, а потом наша беседа с Дмитрием Ковалевым продолжится.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами полковник в отставке Виктор Баранец. У меня сегодня в гостях полковник КГБ ФСБ Дмитрий Ковалев. Наша беседа относится к серии наших встреч, разговоров, посвященных столетию органов государственной безопасности, которая грядет и в этом, и в следующем году. В первой части мы с Дмитрием поговорили об истории органов безопасности, вспомнили одного из руководителей военной контрразведки Александра Георгиевича Безверхнего. Пожалуй, сейчас мы и попросим Дмитрия Ковалева продолжить рассказ и об этом человеке, и о ГКЧП, тем более, что сейчас август, месяц ГКЧП. Полковник Баранец Виктор Николаевич замолкает. Слово берет Дмитрий Ковалев. Пожалуйста.
Итак, из крутых 43-45 годов мы переносимся в не менее крутые события августа ГКЧП. Более чем сложная ситуация для нас, для чекистов, которые в то время сидели на Лубянке, сложно было придумать, вот, потому что наш непосредственный руководитель Крючков Владимир Александрович оказался во главе этого, а скажем, путча, да? Все-таки, наверное, путча.
Ну, Баранец тут, может быть, с тобой расходиться, но все нормально, правильно, да?
Итак, итак, второй день событий. Мы, естественно, по линии ФСБ, КГБ, тогда КГБ, готовим материалы в Кремль для Крючкова. А в соседних кабинетах сижу я, представитель информационно-аналитического управления, и за стеной сидит у меня военная контрразведка, вот, Александр Георгиевич Безверхний. На второй день очень было сложно вообще уже что-то писать, что-то понимать. Я зашел к Георгиевичу просто, да, как к однокласснику. Я говорю: Георгиевич, у меня один вопрос. Что такое МРГ, что такое Собчак? Да, это для нас все понятно. Ты мне ответь на один вопрос, как однокласснику можешь? Как всегда, Георгиевич, да? Что, говорит, войска поддерживают, округа поддерживают, а если поддерживают, то кого? Георгиевич на меня посмотрел. Представляешь, это без официальных запросов, без ничего. Я зашел к генерал-лейтенанту, замначальнику военной контрразведки. Он говорит: Дим, зайди через час, я обзвоню округа. Это его слово. Я обалдел, да? Я захожу через час. Георгиевич мне говорит: Дима, округа 50 на 50. Если хочешь мое мнение, заканчивай эту катавасию.
Это Сашка, представляешь?
А какой именно катавасию, Дима?
Ну, ГКЧП, уже ясно, ко второму дню. Угу. Там было ясно, за кем пойдет Язов, понятно, да? И угу. через два часа буквально Язов звонит Крючкову и говорит: Владимир Александрович, я войска отвожу.
Вот отвожу.
Так, вот так закончился, да, ГКЧП. Угу. Конечно, не потому что, Георгиевич, да, но представляешь, насколько глава, он обзвонил за это время всех начальников управления особых отделов, угу. Ну, ты понимаешь, при начальнике...
И они передали настроение, да?
Угу. Потому что начальники округов, они между собой, а ты, я их отлично понимаю, угу. но это вояки. А тут управление особых отделов. Они угу. да, сообщили Георгиевичу, он мне сказал, Дима, говорит, 50 на 50, его слова, заканчивай это катавасию. Это слово. Вот это было сильно.
Как ты думаешь, если он сказал, заканчивай эту катавасию, это можно как-нибудь по-другому и по-простому сказать, перевести для русского народа, для наших слушателей? Заканчивай эту катавасию. Что это для тебя значило?
Для меня это значило вот...
Кончай надеяться, что...
Для меня вот что это значит.
Мне просто интересно заглянуть в твою душу, Ковалевскую.
Когда Крючков собрал все руководство и объявил, что вот в связи с болезнью... Горбачева, да, наступили сложные времена. Вот. Из всего генералитета стал только один человек, Валерий Федорович Лебедев, начальник моего аналитического управления АУ, и задал один единственный вопрос. Владимир Александрович, а где письменный приказ? Так было.
Угу. А письменный приказ на что? Ну что ты на меня так хитро смотришь? Вот. Павел Грачев, когда расстреливал Белый дом, он говорит Борису Николаевичу, а где письменный приказ? И тогда Ельцин заскрежетал так зубами, что искры полуметровые летели. Я сейчас, понимаешь, пришлю. А Лебедев, что, какого просил письменного приказа? Крючкова?
Да.
Да? А на какие действия? Ну, приказ на что? Сидеть тихо попой на стуле, или бы идти убивать, или идти брать нелояльных. Какой приказ?
Витя, я отнесу тебя к тем временам августа. Ты представляешь себе руководящий кабинет Крючкова, человек 15 генералов. Представляешь? Да, на секунду, да?
Да,
все,
да.
Все начальники главков.
Да.
Вот. Из контрразведки... из наружного наблюдения, оперативных управлений.
Mm. Да.
Никто этот вопрос не задал. Встал один мой начальник.
Лебедев. Его фамилия Лебедев.
Лебедев.
И сказал, где письменный
да,
приказ?
Да, Валерий Федорович.
Ну на что письменный приказ?
Ну послушай, ну что ты...
Слушай, хорошо, да-да-да. Ну я въедливый, я журналист.
Понимаешь, в чем дело, в чем фишка? На первый день, когда все службы, да, отчитались, Ленинград написал, что Собчак вот наш, Москва отписала, что Лужков там туда-сюда, вот. Ну, в общем, то сводку готовили мы, аналитическое управление. Да. А подпись стояла, знаешь кого? Лебедева. Под этим документом, да, стояла подпись Лебедева. Конечно, там, может быть, курирующий зам, не имеет значения. Угу. И Валерий Федорович в то время, да, уже понимал, что его подпись, да, поэтому он стал. Скажи, да, вот такая...
Лебедев после этого здорово вырос, должен всяк звонить.
Уволили все совершенно подчистую.
Сразу после событий,
в 24
да?
часа, да, Бабкова, Лебедева, всех, седьмое управление, всех абсолютно.
Хорошо,
в момент
Лебедева, рассчитали... понятно, он такой был шатающийся либерал, у меня впечатление, или нет? Или он просто провидец был хороший?
Ведь вот...
Да он чувствовал, что не очень хорошо закончится.
Ну
да?
Вот ты увел меня в тему, но ты мне скажи, да. пожалуйста, 89-90 год, Валерий Федорович Лебедев возвращается из Академии ЦК КПСС, вот, становится сразу начальником управления-зампредом, и первая его идея – создать АУ, аналитическое управление. Ты представляешь, до этого времени... во всей структуре КГБ, ФСБ не было аналитического управления. Представляешь? Нонсенс, да. К тому времени уже в первой службе в лесу уже был Леонов, первая служба, да?
Да.
Мы сидели, да, ты представляешь, да? Георгиевич приходил ко мне, Дима, куда написать? Представляешь? Да?
Ну, да. Он отслеживал, так сказать, в глобальном плане процессы, тенденции, да, тоже в глобальном, да. Вот в лесу это было. А на Лубянке этого не было, да?
Не было.
Да. Ну что, дорогой Ковалев, я хочу тебе попросить, вот прилюдно в эфире у меня 1.5 минуты времени. Ты приносишь «Комсомольскую правду» необычайные страницы истории наших служб госбезопасности. Я вижу, Ковалев, как ты неравнодушен к истории той структуры, которой принадлежал. Дорогие друзья, каждый раз, когда Ковалев приходит в редакцию, он присутствует кучу фотографий. Вы бы видели глаза этого полковника, который готов рассказывать, по-моему, о каждой фотографии мне по 1.5 часа. Но у меня с того времени всего лишь чистого где-то 45 минут. Но вы не грустите, дорогие товарищи. Полковники Баранец и Ковалев еще не раз встретятся в эфире «Комсомольской правды» с глазу на глаз, да в компании других военных контрразведчиков, которых мы приглашаем в «Комсомольскую правду». Почему? Для того, чтобы устранить великую несправедливость. Да, военная контрразведка – это закрытая структура. Но мы будем рассказывать о военной контрразведке хотя бы в той части, которая уже открыта временем и историей. А военная контрразведка заслуживает того, чтобы весь народ знал, что это тихие, скромные люди, живущие среди нас, они делают великое государственное дело. Мы продолжаем серию наших бесед к столетию органам государственной безопасности. Слушайте, мы через 1.5 минутки снова будем разговаривать об этой великой структуре.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это военное ревю «Комсомольской правды». С вами, как всегда, военный обозреватель газеты, полковник Виктор Баранец. Вы уже наверняка знаете, что скоро грядет столетие органов государственной безопасности, которые в разные периоды именовались по-разному. То ВЧК, то КГБ, то ФСБ. Вот по этому великому поводу я и пригласил в гости полковника КГБ ФСБ Дмитрия Ковалева. А сейчас я хочу поговорить с Дмитрием Ковалевым на тему, на которую, может быть, никто из вас еще не слышал. А знаете какую, дорогие друзья? Я хотя и полковник, и два образования высших имею, и академию училища, но был всегда твердо убежден, что ФСБ работает только на территории нашего Отечества. Я считал, что за кордоном работает служба внешней разведки. Ну и еще одна структура, не буду говорить такая, потому что эта структура принадлежит к той структуре, в которой я служил когда-то. Да-да-да. Да, это, скажем так, это армейская структура, да. А то еще подумают, что Баранец в ГРУ служил. Да-да-да-да-да. Дорогие друзья, сейчас я смотрю в глаза Дмитрию Ковалеву для того, чтобы спросить его в лоб. Дмитрий, все-таки расскажи, ты меня ошарашил своим признанием во время перерыва, что наши органы госбезопасности работают за рубежом, и в частности прозвучала фамилия легендарного человека по фамилии Ховрин.
Дорогие друзья, итак, мы переносимся в маленькую историю, 1968 год, акватория Тихого, а потом Индийского океана. Итак, после событий на Ближнем Востоке 1967 года, вот, стало ясно, что интересы американцев, специальных служб США, в частности ЦРУ, устремлены.
Куда же они устремлены?
К Индийскому океану, угу. К острову под названием Цейлон. Тогда. И в это время, в августе месяце, судно совершенно безобидное судно миссии доброй воли. Вот,
голубей возила, голубей возил, да?
Вить, не перебивай меня, не перебивай, да? Вот, просто так, да, зашло, вроде бы пополнить там запасы пресной воды туда-сюда, но военная разведка, наши ребята, как поется в песне, доложила точно. Доложила точно. И о приходе Янки из Хоуп наши ребята знали заранее, и так... За месяц до этого во Владивостоке по указанию партии и правительства контр-адмиралу Ховрину дается команда срочно сформировать отдельную специальную оперативную эскадру и выдвинуться в Индийский океан.
Извини, буду перебивать. Назови на тот момент должность Ховрина и эскадра. Это что такое? Пожалуйста.
Эскадренный миноносец и большой противолодочный корабль.
Два корабля?
Да, это
два
уже корабля. Эскадра.
Ховрин... И Дмитрий Ковалев ушел от вопроса Баранца. Какую должность занимал Ховрин на тот момент, когда он получил приказ?
К тому времени, когда он пришел в порт города Коломбо, он считался командующим отдельной оперативной эскадрой.
Вот теперь все понятно.
Да, только никому не понятно, потому что такой должности
не вообще... Почему Баранец затупил?
Вить, ну ты меня, как всегда, понял, молодец. Потому что к тому времени... Да.
Дима, ну дело в том, что мне буду звонить, вот там Ковалев рассказывал, он продолжил. А теперь все ясно, продолжай, пожалуйста. Да.
Итак, с этой стороны входит Хоуп.
Да, вот такой голубенький кораблик, извини, да.
С этой стороны входит Ховрин.
Угу.
Вот.
Это же надо, хо-хо.
Да, Ховрин, кстати, вот никогда не думал.
Да.
Вот, значит, премьер-министр Цейлона Сиримава Бандаранайке сидит в своем рабочем кабинете и думает. Вот, Ховрин вошел в акваторию порта. А к порту как раз примыкало здание премьер-министра Бандаранайке. Из вот этого своего главного орудия как шандарахнул, а у них по уставу положено при входе, да, в порт, да.
Он как бы приветствовал, что я...
Они, да. Конечно.
Он радостно приветствовал, конечно. Что я приехал, Бандаранайке.
Бандаранайке, да. Ведь фишка в чем?
Что, не полетели?
Нет, подожди. А. Это ребята могут вырезать или нет, посольские рассказывают.
Да.
Вот. Во-первых, Ховрин не знал, что Сиримава Бандаранайке женщина, да, так, на всякий случай. Потом он не знал, что министр морского флота Цейлона, да...
Тоже женщина?
Нет, не перебивай. Нет, 90-летний мужик, который от залпа приветствия, извини, обозрался на месте.
Я думал, оглох.
Хуже.
А какой калибр был у того орудия, которым Ховрин бабахнул?
Честно, мы спрашивали всегда Ховрина, он отвечал так. Во-первых, «Аврора» отдыхает,
да.
А залпов приветствия у меня был полный трюм. В общем, на следующий день Хоуп, как положено, приглашает Ховрина, да? На борт, как положено.
А он же тут болтается на якорке, рядышком.
Да нет, ну конечно, они вот, ну, ты представляешь, да, бухта туда.
Ох, интересно.
Значит, Ховрин сходил туда на прием. Вот, возвращается грустный. Но, конечно, ребятам из посольства это интересно. Николай Иванович, ну что так? Да, говорит, эти сэндвичи и виски – говно. Наливай, говорит, кок и борща хочу. На следующий день ответный визит. Ховрин приглашает Хоуп, да, командира. Честно я тебе скажу, не знаю, как Ховрин встречал командира Янки, но наши матросы за ноги его выносили, обратно выносили. Значит, на следующий день увольнение. Как ты знаешь, наших кораблей на берег увольняются обязательно...
Одна треть, не больше одной трети.
Да, нет, да? 10 человек обязательно в присутствии особого отдела, особиста. Две группы, одну партком сопровождал, а одну особист.
В общем, по кабакам с коммунистом и с особистом.
Бывало наоборот. Вот, это посольские рассказы. Ты представляешь, ребята, ну что там, суббота, воскресенье, ну, последний, да, у них визит, дальше обратно Владик, эти сумки купить, да, ну, ясно, сувениры, да, вот, абсолютно.
Это же Цейлон.
Цейлон, да, тут да. Теперь Шри-Ланка.
Да.
Вот, и тут, значит, особист наш видит, да, что два янки с Хоупа, да, запрягли двух рикшей, вот, вот эти маленькие, да, щенгалы, у них большие эти колеса, они сами бегали, рикши,
да,
и устраивают гонки. По 5 рупий, кто первый придет, плачу 10 рупий. Парень, когда особист, конечно, знал английский язык.
Да.
Вот. А эти, значит, сели, говорят, давай, давай, да, go, да, 5 рупий, 5 рупий.
Вперед, вперед.
Да, да, те улыбаются, 5 рупий, это хорошие деньги. Угу. Вот. Вроде бы 1, 2, 3, go. И наш особист становится перед этими рикшами. И на чисто английском языке у сингальцев спрашивает. Ребят, говорит, сколько они вам заплатили? How much is it, да? 5 rupees, 5 rupees. Говорит, ребята, вот я вам даю по 10 рупий, да? Вот, раз, два. Смотрит на янки, а сзади у него стоят 10 наших матросов.
Угу.
А вы по-русски, ну-ка, кыч отсюда!
Ну, круче сказал, да.
Не буду, да.
Он по-русски, да.
Витя, конечно, был особист, который с фотографиями на следующее утро все... Газеты «Коломбо» напечатали эти фотографии, и на следующий день хоп, убрался, да? Вот это было сильно. Вот это поступок особиста. Вот это уровень, представляешь? Американцы, янки собрались, да, и все. И...
Дим, я сейчас слушаю тебя и думаю, ведь... Радио «Комсомольская правда» уникально еще и тем, что оно первое узнало о тебе
Никого, нигде.
Ну вот на этом мы и заканчиваем военное ревю.
Еще раз поздравления военной контрразведки. И еще раз сапоги. Они мне всегда отвечают, пиджаки. И спрашивает, а если вы, говорит, такие умные, что же вы строем-то не ходите? А я им всегда отвечаю, а если вы такие умные, почему у вас одна извилина на лбу? Они говорят, это не извилина, это след от фуражки. Витя, ты представляешь, отношения на Лубянке между военной контрразведкой и нами, вот это сильно. Ребят, я вас поздравляю, да. Георгиевич, еще раз большой привет. Спасибо тебе за эту тему, да.
Александр Георгиевич Безверхний, вам... Особый привет от комсомолки, от нашей гигантской аудитории, от полковника Воронца, которому подарили пудовую книгу. Спасибо вам, Александр Георгиевич. Всего доброго. Надеюсь встретиться в этой радиостудии. Мне особо хочется поговорить с вами о вашей книге, которая называется легендарными словами «СМЕРШ». Всего доброго, дорогие друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда». Слушайте военное ревю.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.